Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных косморадиотелепередач под названием «Теория большой бороды», в которой я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых интересных вещах из мира науки и космоса, и продолжается это безобразие уже 389 недель подряд. Сегодня будет в основном космонавтика, не какой-то там этой вашей астрономии, космологии и так далее. На этой неделе все это отошло на второй план, потому что куча всего интересного произошло в мире железок космических, которые будут непосредственно либо летать в космосе, либо летать в космос. Поэтому предлагаю сразу и начинать без лишних отлагательств. Начнем с того, что в прошлом выпуске я вам, получается, немножечко наврал и немножечко накаркал. Ну, во-первых, наврал я вам по двум пунктам. Я перепутал две экзопланеты. Экзопланета, на которой нашли CO2, это не та планета, которую нам показали на первых изображениях Джеймса Уэбба. Это две разные экзопланеты, просто они называются очень похоже, но там цифровые индексы разные. А во-вторых, я, если мне память не изменяет, сказал вам, что SLS будет стартовать с площадки 39. А будет она стартовать в площадке 39Б. Ну и получается немножко накаркал, потому что я сказал что-то вроде, что да, в следующем выпуске «Теории большой бороды» будем, значит, рассказывать вам о том, что же конкретно случилось с СЛС, как она полетела в космос. А в космос она не полетела, и запуск ее был отложен на некоторое время, и, возможно, в следующем выпуске «Теории большой бороды» я таки расскажу вам, как она полетит, но для этого нужно, чтобы сработало несколько важных ее аспектов, которые до этого момента не работали. Итак, что же у нас успело произойти? 29 числа СЛС, которая стояла на своей стартовой площадке 39Б, у нас был обратный отчет, все готовились, все, ну, явно ожидали, что все будет хорошо. У нас даже фактически началось окно полета, которое по местному времени длилось с 8.33 до 10.33. Но в итоге ракета так и не полетела, и виною тому стал двигатель под номером 3, который вел себя не так, как нужно было. А конкретно он не смог охладиться до нужной температуры. Его температура по датчикам была где-то на 30-40 градусов выше необходимой, что в итоге привело к тому, что запуск был отложен. Также во время трансляции можно было видеть еще и трещину на баке, но в итоге подтвердилось, что эта трещина на баке ничего серьезного, эта трещина всего лишь в изоляции, в термоизоляции, поэтому через эту трещину ничего особо не будет утекать в плане тепла, и трещины на самом баке нет, поэтому эти опасения были отложены, что на самом деле довольно хорошие новости, потому что трещина на баке, это значило, что, ну короче, вообще надолго бы все еще откладывалось. Что же произошло с двигателем под номером 3? А я напоминаю, что на SLS установлено 4 штуки маршевых двигателя, которые называются RS-25, и это те же самые двигатели, которые были установлены на шаттлах и даже летали в космос. То есть это не такие же двигатели, которые были установлены на шаттлах, это те же самые двигатели производства Aerojet Rocketdyne, которые уже летали на шаттлах, и теперь их ставят по 4 штуки. На шаттлах, я напоминаю, было по 3 на каждый шаттл, а теперь эти двигатели взяли и по 4 штуки ставят на SLS, и они больше не вернутся в рабочем состоянии на Землю, это их последний полет. Ну так вот, третий двигатель решил, что, значит, не будет он охлаждаться, как это обычно происходит, то есть у нас через двигатели перед запуском пропускается водород, естественно, холодный, и таким образом двигатели охлаждаются, чтобы и все турбонасосы и все внутренняя их, в общем, начинка, она была в нужных рабочих температурах, потому что под такую температуру они, естественно, разрабатываются, под такую температуру они рассчитаны. Если будет температура отличаться, то и поведение материалов будет отличаться, там где-нибудь будут потоки не такие, как нужно, и в итоге двигатель может вплоть до разрушения дойти. Поэтому было решено сначала попробовать решить проблему на месте. Опять же, датчик показывал, датчик температуры, установленный в двигателе, говорил о том, что температура двигателя где-то на 30-40 градусов выше необходимой. Попытались перекрыть даже клапаны, которые ведут, ну, прокачивают водород через другие двигатели, чтобы увеличить давление конкретно в двигатель номер 3, в итоге ничего не добились, и уже после того, как запуск был отложен, пошла информация о том, что, вероятно, датчик который был установлен в двигателе номер 3, показывает неправильные данные, потому что то, что происходит, как бы по всем остальным косвенным признакам, температура должна быть такой, какой нужно. И, соответственно, это есть вероятность, что просто датчик показывал неправильную информацию. Заменить датчик уже на стартовом столе не представляется, скорее всего, возможным, по крайней мере, вот в то временное окно, которое отведено на запуск SLS на текущий. И, судя по всему, будут пытаться запускать с неправильными показаниями датчика, надеясь на то, что на самом деле двигатель достигает нужной температуры, и все остальные параметры там в норме, просто датчик вот такой вот неправильный. Что еще важно сказать? У нас же, по идее, должна была быть еще одна репетиция, это что называется wet dress rehearsal. В общем, когда у нас прогоняются все двигатели, в общем, все там заправляется, SLS и так далее. У нас, если помните, была в начале года эта самая репетиция, и в первый раз она прошла, значит, не очень успешно, ее переносили, потом там на сколько-то секунд раньше выключился один из двигателей, а в итоге ее еще раз провели, и тогда уже все пошло успешно, и ракету пошли собирать и выкатывать уже непосредственно близко к стартовому столу, ну, вот в Vehicle Assembly Building, вот в этом всем, да, и ракету собрали, но, по идее, должна была быть еще одна вот такая репетиция, но ее решили не проводить, и именно вот в ходе этой репетиции должны были проверить те проблемы, которые в итоге и не пустили ракету на запуск. То есть NASA немножечко решила сделать ставочку на то, что авось прокатит, но авось не прокатило. И теперь SLS в очередной раз задерживается, ну, кто бы мог подумать, кто-то удивлен, по-моему, не очень. Что еще важно сказать? Да, теперь у нас есть следующая дата, это 3 сентября, это суббота, и, соответственно, вот когда вы это слушаете, возможно, опять же, это уже все дело очень активно идет, возможно, ракета уже полетела, и вы такие: Антон, ну, в этот раз-то ты не накаркал, потому что, ну, я опять же, я не знаю, когда вы это слушаете, но, по идее, 3 сентября у нас есть дата на нее, в принципе, прогноз погоды достаточно благоприятный. Запасная дата у нас еще есть 5 сентября, и, соответственно, если до 5 сентября, по крайней мере, по той информации, которая есть сейчас, если до 5 сентября не произойдет запуска, то придется отложить старт SLS где-то до октября, потому что нужно будет закатывать ракету обратно в сборочное здание, в Vehicle Assembly Building, и там будет, как минимум, перезаряжаться система, которая, ну, взрывает ракету, если что-то идет не так в полете. Потому что эта система работает на внутренней батарее, и эта внутренняя батарея не может держаться вечно. Ее нужно будет перезарядить, перевставить, но сделать это можно будет только в условиях как раз Vehicle Assembly Building. Так что вот такие вот у нас штуки. Непонятно, что случится с третьим двигателем. Действительно ли там всего лишь датчик показывает неправильную температуру или какие-то другие проблемы с охлаждением двигателя происходят. Но опять же, в данном случае NASA как бы может, если они в итоге пойдут на игнорирование показания датчика температуры, это будет достаточно серьезная ставка. Если они выиграют в ней и все пройдет хорошо, все, естественно, будут говорить: ну вот, молодцы, не стали откладывать лишний раз ракету, потому что она и так уже в собранном состоянии находится там почти год, и черт его знает, что с ней может произойти, если она еще простоит, что-нибудь еще сломается, и в итоге и так уже супердорогой запуск будет еще дороже. А если что-то пойдет не так, то, естественно, все шапки полетят как раз вот в сторону людей, которые принимают решения. Поэтому это очень непростое решение, которое нужно будет принять. Но, судя по тому, что у нас есть дата 3 сентября, видимо, они все-таки попробуют. Что еще у нас случилось за эту неделю? SpaceX сделала презентацию вместе с T-Mobile. T-Mobile — это очень большой в Штатах оператор телекоммуникационной связи, ну, грубо говоря, оператор мобильных сетей. И не только, естественно, там под T-Mobile еще куча всего. Но Маск с CEO T-Mobile на презентации рассказывали о том, что Starlink второй версии будет в том числе предоставлять связь напрямую к телефону. Что это значит? Давайте попробуем разобраться. Итак, когда у нас есть Starlink, как себе все это дело представляли, когда только проект начинался, да? Вот было очень большое такое заблуждение, которое говорило о том, что любой телефон сможет подключиться к Starlink как к Wi-Fi. Вот в любой точке мира, как Wi-Fi, вы со своего телефона или там с планшета или с ноутбука подключаетесь, и у вас бесплатный интернет. На деле же так не происходит, интернет совсем не бесплатный, бесплатный интернет хотели предоставлять Facebook с Google, и в итоге у них ничего не получилось. SpaceX же никогда про бесплатный интернет не говорили, и их Starlink предоставляется через специальные такие тарелочки. Раньше тарелочки были кругленькие, теперь тарелочки такие прямоугольные. И стоит это все, да, там, я, честно говоря, не помню, по-моему, ну, порядка 100 баксов там сейчас абонплата плюс плата за саму тарелку. В общем, это все не бесплатно и предоставляется через вот такие вот специальные терминалы, которые SpaceX тоже распространяет. В случае же со второй версией Starlink'ов это будут гораздо более массивные спутники, гораздо большие спутники, и они, соответственно, будут мощнее в плане антенн. За счет размера антенны они смогут гораздо более мощный сигнал как отправлять, так и принимать гораздо более слабый сигнал, то есть гораздо более чувствительными быть. И это позволит, по словам SpaceX и T-Mobile, сделать уже непосредственное подключение к телефону. То есть фактически это будет не Wi-Fi, давайте сразу обозначим, не Wi-Fi, вот не как Wi-Fi, вы не сможете подключиться к Starlink через меню Wi-Fi, нет. Это будет что-то вроде виртуальной вышки. То есть телефон же у нас, когда подключается через GSM свой модуль, он подключается к вышке, вышка подключается дальше уже там через провода или через радиоканал, в зависимости от того, какая вышка и куда она ведет. Вот эта вышка дальше уже подключается непосредственно к сети оператора. И что-то похожее будет делать Starlink. Мы уже слышали подобные новости. Если вы давно слушаете «Теорию большой бороды», вы наверняка помните о компании, которая называлась Link, и, по-моему, в прошлом году была новость о том, что они как раз продемонстрировали возможность подключения спутника напрямую к мобильному телефону. Но что в случае с компанией Link стоит обозначить? Они продемонстрировали возможность, когда спутник, пролетающий непосредственно над этим самым, пространством, в котором находились эти самые телефоны, смог передать им GSM-сигнал, фактически там они, по-моему, SMS-ки передали, то есть какое-то текстовое сообщение. Но сделали они это в одностороннем порядке, то есть от спутника к телефону. И как раз от спутника к телефону сделать не так уж и сложно. Это, ну, гораздо проще, чем сделать в обратную сторону. То есть, когда ваш телефон связывается с вышкой, он же не только получает информацию, он и отправляет информацию. И вот как раз, ну, со спутника передать сигнал на Землю достаточно мощный, в нужной там частоте и так далее, в нужном виде, чтобы его считал телефон, это, в принципе, не так сложно. Хотя, естественно, это, ну, серьезная инженерная задача, там нужно учитывать движение спутника, то есть доплеровские эффекты на все это дело влияют, и вообще, телефон маленький, у него маленькая антенна, соответственно, ему нужно очень четкий сигнал передавать так, чтобы он его конкретно засек. Те же, например, спутниковые телефоны, какие-нибудь иридиумы, они достаточно здоровые, у них здоровая антенна, и только так они могут работать. Вот. А именно передать на немодифицированный телефон, и в этом как бы фишка, что мы должны уметь передавать сигнал на немодифицированный телефон, потому что отдельный спутниковый телефон-то можно купить давно. Вот компания Link сделала это только в одном направлении, и у них был только один спутник, который мог так делать. В случае же SpaceX, их главное преимущество в том, что у них будут гораздо более массивные спутники, а вторая версия Starlink будет весить, не весить, понятное дело, весить она ничего не будет, когда она будет в космосе. И вот тут уже как бы зануды из урока физики уже наверняка подтянулись. Но их масса будет порядка 295 килограмм, 7 метров в длину будут эти спутники, и антенна в разложенном состоянии будет около 5 метров еще в сторону выдаваться, и в итоге общая площадь антенны будет порядка 25 квадратных метров. И вот как раз такая большая фазовая антенна позволит уже непосредственно не только передавать сигнал, но и принимать его с телефонов. Вот когда у нас телефон в итоге отправляет сигнал, вот воспринять этот сигнал очень слабый, потому что, ну, телефон маленький, антенна у него маленькая, он может лишь маленький сигнал передать. И воспринять этот сигнал, это, пожалуй, наверное, самая сложная в данном случае задача. Для этого нужен большой мощный спутник с большой мощной антенной. Вот Starlink второй версии должны мочь это сделать. И преимущество SpaceX на той же компании Link, которая фактически продемонстрировала только, как бы... Ну, концепт, что это возможно, возможно передавать со спутника непосредственно на немодифицированный телефон сигнал, в случае SpaceX такое будет возможно еще и за счет количества спутников. То есть мало один спутник запустить, но вот как мы, да, когда мы обсуждали спутник ISI, который купили для ЗСУ, да, в итоге же он пролетает над нужной территорией два раза в сутки, и то это с такой орбитой, на которой он сделан специально для того, чтобы как раз вот через какие-то пространства пролетать как можно чаще, чтобы с нужным каденсом предоставлять изображение. Если у вас один спутник, то над нужной территорией он будет пролетать очень редко. А если у нас задача обеспечить сигналом те места, где у нас нет покрытия сотовой сети, то возникает вопрос, да, как бы одним спутником тут явно не отделаться. Поэтому нужна система, нужно созвездие из множества спутников, которые будут там с определенной периодичностью над нужными территориями пролетать. И тут, пожалуй, SpaceX на ближайшем горизонте временном пока что нет никаких конкурентов. При этом скорости, которые будет предоставляться, это примерно 2-3, ну или там 2-4, по некоторым данным, мегабита на ячейку. То есть ячейка это вот покрытие, считайте, как одной большой сотовой вышки. И вот на все это дело 2-4 мегабита будет, что в принципе никак не близко там к каким-нибудь 5G, 4G сетям. То есть не будет мобильного интернета, это будет сервис исключительно на отправку там каких-то текстовых сообщений, каких-то маленьких пакетов информации, которыми сможет обмениваться телефон через спутник, то есть это будет скорее экстренная связь, нежели какой-то вот универсальный провайдер интернета, который сможет к любому устройству подключаться. До этого пока что далеко, для этого нужно будет, наверное, гораздо более плотное покрытие спутниками неба, в ближайшее время мы такого не увидим. То есть еще раз, то, что будет предлагать Starlink, это не подключение к сотовой сети постоянное, это не мобильный интернет на высоких скоростях, это покрытие для экстренных случаев. Ну и понятное дело, сюда еще регуляторы влезут, и на первое время это все будет работать только в США, потому что T-Mobile это компания из США, и вроде как в океане они будут предоставлять такую связь. В чем я вижу потенциал, о котором как бы открыто не очень много говорят, хотя там Илон упоминал о том, что Starlink второй версии должны будут с Теслами связываться. Я вам уже несколько раз говорил в подкасте, что, например, я прогнозирую, что на горизонте ближайших 50 лет многие автопроизводители будут запускать свои созвездия спутников. И не так давно, например, китайская компания Geely, которая, между прочим, владеет Volvo, если мне память не изменяет. Так вот, концерн Geely запускал свою сеть спутников на китайской ракете, чтобы как раз обеспечивать связь своих машин между собой и обмен пакетами данных с центральным офисом, сбор информации, все это, естественно, будет нужно там для продвижения автопилота и так далее. Насколько это необходимо именно делать со спутниками, большой вопрос, плюс насколько это будут регуляторы как-то глушить в разных странах, потому что на сегодняшний день нельзя сделать вот такой спутник, к которому может любой подключиться и на который любой может передавать информацию. Разные частоты закрыты в разных государствах, и на это нужно получать отдельные лицензии, но посмотрим, как это все будет еще развиваться. Тем не менее, отправлять данные через спутник, через свой спутник, через свой канал, возможно, будет выгоднее, чем, например, делать это через мобильную сеть. По сути, ведь никто, если вам нужно обеспечить коммуникацию ваших автомобилей между собой, можно в них поставить GSM-модули, пусть они пользуются сетью уже существующей из вышек операторов в разных странах. GSM-связь есть, насколько я понимаю, сейчас, ну, фактически во всех странах, кроме, возможно, там, не знаю, какой-нибудь Северной Кореи, и то я думаю, что там уже все есть. Я, честно говоря, вот тут не в курсе, но, в принципе, GSM-связь — это вот то, что, ну, обычные телефоны, через что подключаются там к мобильной сети и к мобильному интернету. Тут уже канал существует, зачем для этого нужны спутники? Но спутники могут использоваться как раз вот как свой личный канал связи, который никто не контролирует, который никто не перехватывает. А если перехватывает, то с этим придется, конечно, повозиться больше, чем по мобильной сети. Тем не менее, вот Starlink второй версии могут использоваться еще и для Теслы. При этом, техническое ограничение очевидное, для этого нужен Starship. Потому что 7-метровый спутник не влезет в обтекатель Falcon 9. Для этого нужен будет Starship, и даже уже мы видели сборку частичную вот этого диспенсера, то есть Starlink туда будет запихиваться, часто сравнивают это с диспенсером конфеток такой был. Я не знаю, было ли это в вашем детстве, но вот когда такая конфетка, нажимаешь на голову какой-нибудь собачки или другой фигурки, конфетка, значит, выплевывается плоская и пружинкой поджимается следующая наверх. Вот нечто подобное будет у SpaceX, но Starship непонятно еще когда будет летать, и Starlink второй версии непонятно когда будут запускаться. Как минимум, наверное, мы где-то в лучшем случае год, мне кажется, до того, как начнут стабильно летать старшипы и стабильно выводить старлинки на орбиту. Так что новость сама по себе интересная, и действительно, как бы с технической точки зрения, интересное решение. И вот опять же, многие вспоминают компанию Link, что они-то сделали это первыми, но сделать первыми, просто показать концепцию, причем, опять же, только в одностороннем порядке послать на телефон какое-то текстовое сообщение, это совсем не то, чтобы развернуть инфраструктуру. И в данном случае никто, кроме SpaceX, на сегодняшний день инфраструктуру такую развернуть не сможет. Монополизация этого рынка при этом, совершенно не ок, как мне кажется, и хотелось бы, чтобы конкуренты тоже подтягивались, но пока что конкурентов на горизонте не особо видно. Что еще про SpaceX говорить? Тут NASA у нас подтвердила, что закупила у SpaceX контрактов на доставку людей к МКС до 2030 года. То есть это лишь косвенный признак того, что действительно NASA серьезно настроена содержать космическую станцию международную вплоть до 2030-го. Уже как бы появлялась информация об этом в июне, но теперь у нас есть официальное подтверждение. Всего у нас, получается, будет 14 полетов Crew Dragon, не считая демо-полет с двумя астронавтами. То есть, получается, у нас NASA еще докупила у SpaceX миссии, которые будут называться Crew-7, Crew-8 и так вплоть до Crew-14. В итоге у нас получается, что, как вы помните, да, все это дело происходит в рамках программы Commercial Crew Program, в которой участвовали две компании в итоге. Это Boeing с их Starliner и это SpaceX с их Crew Dragon. И если посчитать, сколько в итоге стоит место на каждом из кораблей, это получается очень интересная у нас штука, потому что Boeing в итоге за место берет фактически вдвое больше, даже больше, чем вдвое больше, чем SpaceX. Вот смотрите, изначально у нас в 2014 году еще NASA утвердила финальные контракты, по которым Boeing и SpaceX получили определенные, значит, суммы на разработку корабля и на последующие запуски. То есть, как бы контракт выдавался на то, что компания построит свой корабль и в итоге совершит по 6 запусков изначально было, не считая демо-запуски. И Boeing получил в итоге 4,49 миллиарда на 6 полетов, а в итоге SpaceX, с учетом вот еще этих дополнительных полетов вплоть до 14-го, получила 4,93 миллиарда. То есть изначально их разработка стоила дешевле. Если посчитать, сколько в итоге стоит одно сиденье, потому что, просто взять количество мест, которые будут запущены в рамках вот этих 14 полетов и в рамках 6 полетов, которые остаются у Starliner, то получается, что у SpaceX с учетом разработки место будет стоить порядка 88 миллионов. У Starliner эта сумма будет более чем в 2 раза больше. Вот как бы и эффективность SpaceX в этом плане очень скажем так, видимое. Плюс в данном случае Boeing не высасывает деньги из бюджета, как и делал это раньше, именно в рамках этой программы. То есть для Boeing, например, то, что они с первого раза не смогли демонстрационный запуск беспилотной со стыковкой совершить, который вот они только недавно успешно провели со второй попытки, им это стоило в убытках порядка полумиллиарда. И это никак не покрывалось из бюджета НАСА, то есть вот это все нужно было сделать в рамках вот того контракта, который они изначально подписали, то есть вот к этим самым 4,49 миллиарда, которые Боингу было изначально выделено, которые были утверждены в 2014 году, им из этого, из-за того, что у них что-то не получилось, им никто дополнительно денег не давал, то есть в данном случае это как бы вот одно из преимуществ commercial подхода, когда у нас частные компании вот так вот из фиксированных контрактов могут что-то запускать. В случае, если бы Boeing что-то разрабатывал для НАСА, и НАСА бы владела интеллектуальной собственностью на эти самые корабли, то есть корабли бы принадлежали НАСА, если бы, наверное, что-то в итоге не получилось, то ответственность за провал была бы все-таки на НАСА, как на владельца и заказчике, и в итоге Boeing бы получил дополнительные деньги на там, второй полет. А вот в рамках такой парадигмы, которую сейчас исповедует НАСА, вот в итоге у нас как бы Boeing сам платит за свои неудачи, и для них это достаточно серьезный был, кстати, финансовый удар, что с точки зрения вот как бы project management, наверное, очень даже хороший знак. Но при этом Boeing все равно получает в два раза больше за одно место, чем SpaceX. При этом SpaceX может, как вы знаете, продавать дополнительные места для там космического туризма, использовать Crew Dragon для собственных целей и так далее. То есть как бы они это дело отобьют. Но также напоминаю, что, например, Starliner должен смочь импульс для станции сообщать, об этом мы тоже уже несколько раз говорили. Ну и об этом тоже вот еще одна новость, так как НАСА у нас разместила контракт для потенциальных американских своих поставщиков и разработчиков на то, чтобы свести МКС с орбиты. Это звучит новость как нечто сразу плохое и негативное, но на самом деле это, наоборот, позитивная новость, если в ней немножечко разобраться и пойти немножко дальше заголовка. В чем же состоит суть? МКС рано или поздно придется каким-то образом с орбиты сводить. И раньше, изначально, вот как на сегодняшний момент активный план по этому поводу, это использовать три корабля «Прогресс», пристыкованных к МКС, чтобы свести ее с орбиты. Но в текущих условиях политических явно рассчитывать на то, что Роскосмос сможет эти три корабля каким-то образом предоставить, и что они вообще не знаю, выйдут из МКС, самоуничтожатся или что-нибудь в этом роде, то есть рассчитывать на Роскосмос не приходится с учетом политической ситуации, с учетом того, что Россия развязала войну в Украине, и все, ну, вы понимаете, да, что текущие отношения с Роскосмосом не очень как бы приятные, даже несмотря на то, что нам их этот новый руководитель говорит, что космос нужно отделить от политики и так далее, но как бы нет, это теперь уже так не работает после всего, что Роскосмос делал, после всего, что Россия делала и после всего, что Россия заявляла, что, мол, а сейчас мы уроним вам МКС на голову и посмотрим, кто будет виноват. Но Антон не заводится, Антон дальше продолжает рассказывать вам новость. Соответственно, чтобы не быть зависимым от Роскосмоса, НАСА хочет каким-то образом сама контролировать свод МКС с орбиты, и для этого нужен будет какой-то корабль космический, какой-то, значит, двигательная установка, которая этим будет заниматься. В технических спецификациях, которые заявлены, нужно сделать какую-то систему, которая сможет сообщить 47 метров в секунду, дельта V для МКС, а масса МКС это сколько у нас где-то, по-моему, 450 тонн. Ну вот, соответственно, из этого можно посчитать, сколько усилия нужно будет для сведения МКС с орбиты. И заявки будут подаваться, кто-то в итоге выиграет этот тендер, и посмотрим, что из этого будет. Я бы прогнозировал, что в это может вписаться SpaceX, потому что Starship дозаправленный вполне может пристыковаться к станции и сообщить с помощью своих двигателей Raptor как раз необходимое усилие. Но тут также стоит сказать, что во-первых, система по требованиям там также должна быть доступна за полгода, то есть по запросу в течение полугода она должна быть запущена и быть пристыкована к станции в течение года, ожидать необходимых пусковых задач. То есть вот у нас нужна система, которая, грубо говоря, будет готова. Вот NASA говорит, все, у нас, значит, будущие планы, мы хотим в ближайшее там время сводить МКС с орбиты. В течение полугода нам надо запустить корабль, который пристыкуется к станции и будет готов, значит, это дело выполнить. Корабль запускается, и после этого он должен быть пристыкованным и готов к непосредственно своей работе в течение года и не выйти из строя в течение года, пока он будет пристыкован к МКС. И, ну, выглядит, как будто бы Starship идеальный для этого вариант на самом-то деле. Просто к нему нужен будет там адаптер для стыковки. И, в принципе, все должно быть готово. Возможно, это будет несколько Starship'ов. Но также, наверное, стоит сказать, что сведение МКС с орбиты — это, наверное, все-таки не оптимальный вариант, хотя, скорее всего, именно так все и будет происходить к 30-му году, если никаких эксцессов других не произойдет с Международной космической станцией. Но хотелось бы все-таки, чтобы либо по модулям ее спустили в старшипах на Землю и поставили как вот такой памятник, как я говорил ранее, либо, может быть, отбуксировали ее с тем же усилием, отбуксировали на более высокую орбиту, где она будет в итоге оставаться и как такой памятник в космосе уже служить, чтобы потом будущие люди смогли прилететь к ней и посмотреть, как все это было в начале 21 века. В конце концов, МКС — это действительно такая веха, и вот так просто ее сводить и сжигать в атмосфере, ну, не очень хотелось бы, хотя, скорее всего, это самый оптимальный вариант будет как по деньгам, так и по другим ресурсам, и, возможно, к тому времени, как это придется сделать, у нас будут уже и другие станции космические, мы этим такие, но это всего лишь еще одна станция. Однако, хотелось бы все-таки, чтобы это оставалось как такой памятник, как когда-то человечество могло сотрудничать и взаимодействовать между собой и делать крутые проекты в космосе, несмотря на все остальные проблемы, которые сопровождали этот проект. Но это такой мечтательный мой порыв. Скорее всего, будет утилитарно и грубо. Скорее всего, значит, какой-нибудь Cygnus или какой-нибудь Boeing или какой-нибудь тот же SpaceX выиграют тендер и будут такую возможность обеспечивать, чтобы в итоге свести МКС с орбиты, сделать это безопасно и контролируемо. Собственно, именно для этого как раз этот тендер и нужен, чтобы иметь безопасный способ сведения такой большой штуки с орбиты, чтобы как раз не ляпнулась она где попало. Вот на этой, пожалуй, довольно пессимистичной ноте и будем заканчивать выпуск. Однако никакого пессимизма. 3 сентября у нас должен быть еще один запуск, точнее, не еще один запуск, а еще одна попытка запуска SLS на программы Артемида-1. Надеюсь, что это все произойдет, потому что откладывать до октября не очень бы хотелось. А, кстати, вот буквально еще на днях, буквально вчера, когда я записываю этот выпуск, SpaceX совершили прожиг бустера своего, бустер 7, который супер хэви, 3 двигателя было зажжено, судя по тем кадрам, которые нам удалось получить. Все двигатели, все 33 двигателя Рапторы, по идее, должны быть установлены, и, скорее всего, у нас из каждого кольца по одному двигателю работало, то есть там как бы 3 кольца, и вот из каждого из этих 3 колец по одному двигателю включилось, на несколько секунд проработали, то есть мы видели такой залп огня. Некоторые уже шутили, что двигатель под номером 3 тоже не работал, чтобы патрулить SLS. Ну, их там всего 33, из них как бы 3 всего работало. Логично, что двигатель под номером 3 могли и не включать. Собственно, вероятность этого 1 к 11. Но сам факт, что у нас, как бы, если SLS отложится до октября, то, возможно, даже Starship успеет полететь в свой орбитальный полет раньше, чем SLS. В общем, как-то так, такие у нас пироги, много про SpaceX, много про NASA, и ждем, что в следующий раз уже буду вам рассказывать о том, как успешно NASA запустили свою самую большую, самую мощную ракету, и она наконец-то полетела, несмотря на многие годы ожидания и многие миллиардов долларов, вложенные в это дело. На этом, пожалуй, все. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга, и пока-пока.